мы хотя бы их основных пунктов будем применять к своему восприятию в течение всех ситуаций, которые с нами происходят, то это уже очень эффективная духовная практика. Очень эффективная духовная практика. Это делает нашу, превращает нашу жизнь в духовную практику. Что же касается медитации, я сейчас еще раз вернусь к тому, что состояние свободы, которое у нас в уме может появиться, возможно только тогда, когда мы освободились от зависимости от объектов и своих мыслей. И это не состояние, которое наступает в какой-то момент в будущем раз и навсегда. Это состояние, которое, когда мы решили заниматься, накопили условия, подготовили свой ум, взрастили почву, начинает проникать туда промежутками, мгновениями, проникать, исчезать, появляться, опять исчезать. И со временем это понимание и состояние становится все ярче, четче, объемнее, продолжительнее. Но не факт, что оно будет появляться сразу. Тем не менее, это самая простая медитация из всех имеющихся, которая, она простая только потому, что она не требует какой-то интеллектуальной работы и деятельности вообще. Для того, чтобы понять и заниматься этой медитацией, нам не нужно ничего складывать в уме. Вот если бы вам сказали, представьте, как вращается мантра вокруг там какого-то слова. Вот это вот интеллектуальная работа, где нужно попробовать представить мантру, где-то в каком-то месте что-то вращается, так, так, так. Или попробуйте сложить 2 плюс 2. В принципе, несложная задача, но все равно нужно что-то сделать. Здесь же от нас не требуется ничего вообще. Главное не засыпать. Всего доброго. Передавайте супруге наши тонкие энергетические. Не засыпать, Николай. Николай, не засыпать. И не тупить. Под туплением подразумевается впадание в любое состояние, которое характеризуется пониженной ясностью. Такое, или такое, или такое. Где восприятие звуков, форм, запахов прерывается или вытесняется куда-то на другой план. Вот все это называется тупить. Если наше восприятие исчезает, и вместо него появляется какое-то состояние, в котором мы не можем различать вещи, то это не то, что нам нужно. Вот попробуйте сейчас несколько минут просто находиться в простом, открытом, расслабленном, раскрепощенном состоянии, не контролируя себя, свое тело, свои мысли, своих соседей, свои телефоны, свои физические ощущения, что кто-то где-то дышит, кашляет, ворочается, шевелится, что где-то что-то светится, не светится. Вот просто попробуйте оставить все так, как есть, и посидеть хотя бы несколько минут. Если ясность понижается, если начинает хотеться заснуть, такую медитацию, вот именно этот вид медитации, лучше прервать. С этой медитацией, в отличие от других, чем ее чаще прерываешь, тем лучше. Но ее не надо прерывать, если она длится естественным образом. Нету необходимости ее преднамеренно прерывать. Просто как только мы заметили, что начался какой-то очередной тупеж, или засыпание, или потеря ясности, встряхнулись и по новой. Второе препятствие, основное, будут мысли. Мысли на данный момент сильнее нашей медитации. И когда они появляются, они для нас так важны и актуальны, что они нас просто как корова языком слизывают, и все. Мы себя уже потом замечаем через минуту, две, три, кто и пять, и десять. Сидение в медитации. Да. Как один лама мне рассказал, шутил. Многие, говорит, кто начинали заниматься серьезной медитацией, потом делали хороший бизнес. Потому что у них было время, чтобы подумать, спокойно все взвесить, разобраться. И становились понятны причинно-следственные связи. И потом, все, и пошел заниматься вещами. Я вас к этому не призываю. Считаю, что медитация может дать что-то более ценное, чем соточку чего-то.
Какое оптимальное время для медитации начальное?
Чем больше, тем лучше.
Но если медитация длится минуту, а остальные 59 минут перекручивания бизнеса, мыслей и прочего.
Не надо себя рассматривать как тюфяк, который не подвластен своим собственным настройкам. Нужно настраивать себя и мотивировать на то, чтобы в процессе практики не отвлекаться. И это само по себе и будет практикой, когда мы себя настраиваем и мотивируем на то, чтобы не отвлекаться, и следим за тем, чтобы отвлекались все меньше, реже и на более короткий срок.
Ну а если мысли такие посещают, что с ними делать?
Отвлекающие? Угу. Они и будут посещать. Просто если мы занимаемся медитацией с опорой на объект, здесь мы мотивируем себя, настраиваем себя важностью того, чтобы не отвлекаться от выбранного объекта. И как только заметили, что отвлеклись и увлеклись в мысль, мы тут же себя дергиваем и переводим внимание на объект. Если же мы занимаемся медитацией, вот как мы сейчас пытались в свободном, раскрепощенном присутствии, то, как правило, когда мы заметили, что мы отвлеклись на мысль, мы, ну это с опытом станет ясно, мы замечаем, что мы уже не просто не свободны, а мы уже как-то скручены, напряжены. Ну, это может не выражаться вот в таком реально физическом исполнении, но мы напряжены тем, что назойливо обдумываем какую-то мысль, которая нам, несмотря на то, что мы занимались абсолютной медитацией, показалась в данный момент самой актуальной и важной. И вот поэтому, даже вот для того, чтобы оправдать себя, мы думаем... И вот это вызывает напряжение. И когда мы заметили это напряжение, нам не нужно переводить внимание на какой-то объект, нам просто нужно это напряжение... сбросить и остаться без этой мысли. Как только мы сбрасываем напряжение, которое нас удерживало у этого объекта, то и сам объект, он не может висеть в воздухе. Одно за другим вот так и падает. То есть мы фактически раскрепощаемся изнутри. Поначалу это раскрепощение изнутри может быть каким-то таким более волевым актом. Раскрепощаюсь. Очень помогает глубокий выдох. Когда мы заметили, что мы назойливо на чем-то там крутились, выдохнули и представили, что эту тему мы тоже выдохнули, что все, она сыграла всю свою важную роль в нашей жизни, все, теперь мы ее выдохнули и оставили. Следующее, что нам может быть актуально в процессе практики, которую мы выполняем, можем выполнять ежедневно, это наблюдение за своим умом, и это уже концептуальная практика, и она уже относится к разряду випашьяны. Здесь мы наблюдаем за собой в разных аспектах, в разных проявлениях. В випашьяне вообще много разных аспектов, много разновидностей. Та, про которую мы говорим сейчас, это наблюдение за всем тем, что происходит у нас в голове. Когда у нас появляется свободная минута, 10 минут, полчаса, в какой бы позе, в какой бы ситуации мы ни находились, даже если мы едем в лифте, и даже если туда зашел другой человек, это, кстати, очень хорошее напоминание нам о том, что можно попрактиковать, мы просто вспоминаем, и как в монитор мы смотрим, когда хотим посмотреть фильм, мы обращаем свое внимание на монитор своего ума и пытаемся увидеть все, что нам там показывает. Вот, например, сейчас. Обратите внимание, очень интересное кино. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого не было ясного видения того, что происходит в уме.
Была какая-то ассоциация факторов. Он пошел туда.
Я просто хочу обратить внимание на тот факт, что когда мы пытаемся делать это в тренировочном режиме, там на семинаре, на ретрите, у людей обычно повышенная бдительность в отношении своего ума, и мысли, они такие, почему мы их марами называем иногда, демонами, они сразу... И прячутся. Мы смотрим, а там ничего нет. Вот. Не понимаю, что же делать? Нет. В этот момент они обычно и появляются, когда смотрю, нет, смотрю. И тут как-то... Как будто... Что же тогда делать? Ну ладно. И тут она пошла. Когда же вы будете делать это дома или где угодно, то там этой проблемы будет меньше. Там нету, не будет такой тренировочной установки, и это даже хорошо. Нам нужно пользоваться теми моментами, когда ум не ожидает, что на него сейчас будут смотреть. Это самое эффективное. Потому что когда мы внезапно у него оба, Вы знаете, сколько мы можем о себе узнать в такие моменты? О-о-о! Ни в каких страшных книжках такого иногда не прочтешь. И нам нужно прибегать вот к таким внезапным вылазкам партизанским по наблюдению того, что происходит у нас в уме, как можно чаще. То есть это не то, чтобы какая-то разовая промо-акция, которую мы устраиваем. И это будет иметь меньше эффективности, если мы будем приходить, садиться в позу медитации у себя дома и час смотреть за своим умом, потому что через 5 минут мы начнем ловить ворон. В течение всего дня, мы говорим здесь, как объединять практику с повседневной жизнью, в течение всего дня у нас предоставляются тысячи ситуаций для того, чтобы мы это сделали. Даже когда мы спешим куда-то, это мое любимое, например, когда опаздываешь, я просто летаю часто или езжу на самолет, вот-вот прекратят посадку, и тут в этот момент пух, и смотришь, как вот это вот что-то там сжалось, комуха куда-то там бежит, стремится, опаздывает или еще что-то. В самые напряженные моменты это наиболее эффективная практика. Когда нам, казалось бы, нет никакого времени и дела для того, чтобы куда-то еще смотреть, кроме как вот на тот объект, который нас занимает больше всего, который нас напрягает больше всего, который нас раздражает больше всего. Попробуйте. Максимум, который я встречал в своей жизни, вот, максимум я встречал 4. Да. Правда, у моего друга, не у себя. Так что вы определитесь вначале, сколько вас. Ну и что, что двое? Главное, чтобы до шизофрении не дошло. Потому что если будете чувствовать раздвоение личности, лучше бросайте эту практику, там спортсекцию какую-нибудь запишитесь. Да. И продолжение этой практики, та же самая практика, только под другим углом. Если мы смотрим за, вот сейчас вот описано было, как мы наблюдаем за своим умом. И для этого не нужно садиться в какую-то, на всякий случай, если что, мы очень скоро закончим, потому что я тоже, у меня время. Я не казенный. За зал платина. Эта практика, вот когда мы наблюдаем за тем, что происходит у нас в уме, она не требует того, чтобы мы садились поздно для медитации, останавливались, закрывались. Не то, чтобы не надо садиться поздно медитации. Надо, потому что сама поза, сама обстановка, она нас дисциплинирует. И вот если ответить на ваш вопрос, сколько медитировать, с другой точки только зрения, то если мы выделим там час времени на ежедневное занятие медитацией, то это очень хорошо, в принципе, для развития дисциплины, практики и ума. Это не то, чтобы противоречить чему-то, это наоборот нас поддерживает и дисциплинирует. Потому что если мы будем думать, что мы можем практиковать в любых ситуациях, в любой момент, и ни в чем себе не отказывать, то мы просто поначалу будем себя обманывать. До тех пор, пока у нас понимание медитации и привычка не разовьется. Но мы сейчас здесь говорим немножко о другом. Мы говорим о том, как все-таки использовать каждый момент. И когда мы развиваем эту практику, мы стараемся следить за всеми своими проявлениями, не только ума, но и тела, и речи. И здесь казалось бы, что нам тоже все понятно. Но нам в голову не приходит это делать. Вот так, и вам, наверное, сейчас станет понятно. Часто бывает, что мы раскаиваемся, например, в отношении того, что сделали или сказали. Проходит день, два, неделя, месяц. И мы думаем, зачем же я это сказала? Да? И зачем же я это сделал? А потому что это было просто каким-то импульсивным движением, реакцией в ответ на... Мы не осознавали то, что мы делаем. Это просто была спонтанная реакция. И вот здесь мы подключаем свою практику для того, чтобы увеличивать осознанность в отношении любого действия. Вот мы встаем осознанно. Чувствуем, что провод нас удерживает. Садимся обратно. Тоже осознанно. Хотим выпить чаю, делаем это осознанно. У нас есть в наставлениях так, что это подробно можно разбивать на несколько движений. То есть беру чашку, подношу ко рту, касаюсь губ, выпиваю, чувствую, как чай у нас проваливается там по пищеводу, ставлю обратно, кладу руку обратно. Это может показаться нудным, но это работает. И надо заметить, что поначалу многие практики могут казаться нудными. Но если мы говорим о практиках випассаны в частности, как бы так сказать покрасивее, это очень и очень важно для нашего развития, эволюционного развития в частности. Понимаете, вначале это кажется нудной тренировкой. Но со временем, когда наша способность наблюдать, созерцать, замечать вещи увеличивается, то практика сама по себе исчезает, а остается просто эта способность в более высоком, на более высоком уровне. И когда мы оказываемся на том более высоком уровне, мы можем приложить еще больше усилий для увеличения своей осознанности. Оно опять где-то кажется что-то, может быть, неудобным, постоянно следить за тем, за этим. Но потом опять практика превращается в некую способность более качественного, более внимательного восприятия. И это восприятие впоследствии превращается в такие качества, которые характеризуют просветленное существо. Поэтому, по сути дела, каждое действие, в которое мы вложили осознавание, протянули руку, взяли лепесточек, положили лепесточек, опять положили, может выглядеть как полный дебилизм. Но точно так же, как спортсмены доводят свое тело до состояния, что они могут ставить рекорды мира, так же мы посредством медитативных практик доводим свои качества восприятия до того, что наша мудрость, видение становится, ну, если не рекордсменами мира, рекордсменами галактики. И у такого развития осознанности есть бесконечная перспектива. Человек, который дошел до такого уровня, что может осознавать все свои движения тела, речи и ума, это мастер очень высокого уровня. И такому мастеру открываются такие качества и способности, уже другие, не просто там связанные с тем, чтобы что-то посмотреть или увидеть, которые выводят его вообще на другой уровень эволюции, вообще другим существом становится. Так что это, наверное, последнее будет, что я в отношении медитации скажу на сегодня. А последнее вообще, что будет сказано, это по поводу того, как развивать свою практику в связи с существами, которые нас окружают. Просто это важнейший, еще один из важнейших моментов, который позволяет нам развиваться, практиковать без отрыва от производства. Если обобщить всю эту мысль полностью, то лучшая ситуация для практики – это та, в которой ты находишься. Когда вы оказываетесь где-то дома, или на работе, или на улице, это вот та самая ситуация, в которой вы можете проявить свои способности, и вам по-прежнему кажется, что практика и жизнь не имеют ничего общего? Вам? Хорошо. Все наши проблемы и желания, или желания, вытекающие из проблем, они взаимосвязаны с нашими проявлениями как существа, как человека в этом мире. Если себя просто считать хорошим и думать, что вот я такой или такая, и как бы все остальное в руках кармы или Бога, или кого угодно, то вода под лежачий камень не течет. Нам нужно постоянно совершенствовать свои проявления. Проявление тела, проявление речи и особенно проявление ума. Проявление тела усовершенствовать легче всего. Вот так же, как я рассказывал про шпаклевку фасада, да, также я, вот, например, знаю нескольких англичан, из которыми обедал в том числе. Вот те мастера разложить 12 столовых приборов. И вот это вот все там, это у них просто как симфония, когда они, один завтрак может выглядеть как симфония со всеми этими чашечками, блюдечками, подносами, наклонами в определенном, под определенным углом, там вот это вот. Кроме лицемерия, по сути дела, они сами признают, это ничего в себе не несет. Мы это смело можем сказать, потому что мы не англичане. Да? Но когда слышишь это от англичанина, это уже о чем-то говорит. Так вот, отполировать, усовершенствовать движение тела просто для того, чтобы выглядеть там вежливым или правильно говорящим, это не сложно. Гораздо сложнее, чтобы от каждого проявления твоего тела была польза другим. А просто что, как это проявляется, на какой манере или в какой конфигурации, это ни о чем. А вот чтобы была польза другим, тогда ты становишься нужным обществу. Тогда ты становишься нужным другим людям. А если просто я хороший, вот он я, подарок. Уже упакованный в коробочке с красной ленточкой и бантиком. Берите меня. Знаете, сколько таких подарков? В том-то и дело, что в коробочке с ленточкой. Хорошие подарки в коробочку не засовывают. Их и так видно. А подарок, вот что подешевле, его нужно упаковать, там как можно пышнее навернуть. Тогда, может быть, первую минуту создаться впечатление, что там что-то есть. А когда человек приносит пользу каждым своим проявлением, то такие люди очень нужны. всем нужны. И пространству, и миру, и другим людям. И то же самое в отношении речи. Говорить можно и красивые слова научиться, и можно выучить там книгу афоризмов, высказываний древних восточных мудрецов и ходить щеголять этими цитатами. Но если в это слово не вкладывается твой опыт, то это просто как кудахтанье. Хотя тоже это лучше, чем просто рассуждение бесполезного характера, конечно. А вот с умом это самое сложное и самое эффективное одновременно. Если мы научимся в своем уме быть любящими, сострадательными, непредвзятыми, открытыми. И не 5 минут в день, и не только когда мы встречаемся с человеком, который нам нужен, или которого мы можем получить пользу, и не только когда мы встречаемся там, с духовным учителем или товарищами, чтобы опять-таки свой фасад продемонстрировать, чтобы мы правильно услышали все эти наставления, и мы действительно духовные практикующие. А постоянно и наедине с самим собой, и когда мы наедине думаем о других, вот это вот придает нам самую большую ценность. И все же, когда мы оказываемся в своей семье или на работе с теми людьми, с которыми мы контактируем постоянно, это и будет показывать наш результат нашей практики, качество нашей практики. Особенно там, где были какие-то конфликты, особенно там, где были терки, сложные ситуации, недопонимания и так далее. Неважно, кто кому должен, неважно, кто кого воспитал, неважно, кто кому что вернул или не вернул, неважно, кто кого манипулировал, кто кем манипулировал, эксплуатировал, спекулировал и так далее. Если эта ситуация есть, если вы продолжаете в нее попадать, значит, там вам и место для работы. Даже если это кажется абсолютно невыполнимой, неосуществимой, нереальной ситуацией. Где-то я слышал хорошую поговорку, что Бог, ну, она такая с христианским акцентом, не дает нам ситуации, которые невозможно вынести или пройти. Да. Которые невозможно не вынести. Да. Или вынести. И часто у нас появляется такая позиция у духовных практикующих, что вот я, ладно, они меня не понимают, ну и что я им буду говорить, поэтому вот, ладно, я буду заниматься своими делами, трогать их не буду, и они пусть меня не трогают. Поэтому человек и продолжает заниматься своими делами, что-то там, может, медитирует. А они как жили, так и живут. И он, или она, как жил, так и живет. Навязываться другим не надо. Это не буддийский подход, однозначно. Но если вы контактируете и сообщаетесь с другими людьми, то, значит, вы общаетесь. И тут что значит навязываться? Буддийские сказки не надо рассказывать людям, которые не заинтересованы в том, чтобы их слушать. Сидеть вот так вот с четками специально где-нибудь там демонстративно на кухне тоже не надо там. Или греметь там. Вот это вот называется навязываться там или нарушать территорию. Если человек, не, если нормально, то ладно. Но если вы общаетесь с человеком, то у вас всегда есть возможность сделать ему что-то хорошее. И вот если у нас еще есть и мозги, мы можем сделать это хорошее так, чтобы он не просто воспользовался этим и сидел, ждал следующий добряк с нашей стороны, а чтобы мы его немножечко направили в сторону самоосознавания, в сторону увеличения осознавания в том, чтобы становиться более полезным другим. Такого плана усилия, доброта, связанные с искусными методами, очень эффективно влияет на нашу же собственную среду, в которой мы живем. Потому что если мы будем даже думать, продолжать себя считать духовными и даже выполнять какие-то там действия, а среда будет продолжать, то, понимаете, мы устанем от такой практики достаточно быстро. Ну, несколько месяцев, ну, несколько лет. Потом, что это такое вообще? Придется либо из среды уходить, да? Либо что? Либо уходить. Либо прекращать заниматься вот такой вот практикой. Потому что среда, получается, не приветствует, в которой мы находимся. Ни то, ни другое не является результатом успешной практики. А, ну еще третий вариант. Уничтожить среду. Поэтому, пожалуйста, будьте не просто добрыми, но еще искусными и мудрыми по отношению ко всем тем, с кем вы общаетесь. И самое лучшее, если вы сможете вдохновлять других людей на эту же самую доброту, любовь и духовную практику. Не обязательно буддийскую практику. На то, чтобы просто эти люди становились лучше и понимали причину этого. Не просто там важно заниматься духовной практикой. Не просто там укорять людей, если ты не будешь заниматься, то что ты за... Да кому это что объяснит? Покажите пример того, что вы сами в результате этой практики становитесь лучше. Попробуйте донести до человека то, что если он будет или она будет заниматься этой практикой, то ему от этого станет лучше. И дайте ему возможность еще это почувствовать. Вдохновляйте, просто вот одно слово, вдохновляйте. Просветляйте среду. Сейчас мы, многие из нас напоминают, вот как бы сейчас вот уже стемнело, да? Человек вышел с фонариком, нам дали фонарик. Мы вышли, стоим в темноте. Батарейки экономим. Или не знаем, как пользоваться. Думаем, как бы включить. А вы включите и освещайте, освещайте, освещайте. И когда вы будете освещать, то все те, кого вы осветите, а потом и освятите, они со временем вырастут, наберут сил и смогут освещать дальше. А если вы будете стоять в стороне с выключенным фонариком, закрываться, зажиматься внутри себя, думая, что ну, у них там своя карма, или эти вообще никогда ничего не поймут, и до них ничего не дойдет, то они такими и останутся. И это на вас же будет влиять. Негативно, вас же будет зажимать.